На КПП сидели трое. Опер Барташевич тасовал измятые лоснящиеся карты. Караульный Гусев пытался уснуть, не вынимая изо рта зажженной сигареты. Я ждал, когда закипит обложенный сухарями чайник. Барташевич вяло произнес. «Ну хорошо, возьмем, к примеру, баб. Допустим, ты с ней по-хорошему. Кино, бисквиты, разговоры. Цитируешь ей Гоголя с Белинским, какую-нибудь блядскую оперу посещаешь. Потом, естественно, в койку. А мадам тебе в ответ: женись, паскуда. Сначала ЗАГС, а потом уж низменные инстинкты. Инстинкты, видишь ли, ее не устраивают. А если для меня это святое, что тогда?» «Опять-таки жиды», — добавил караульный. «Чего жиды?» — не понял Барташевич. «Жиды, говорю, повсюду. От Райкина до Карла Маркса. Плодятся, как опята. К примеру, вендиспансер на Чебью. Врачи евреи, пациенты русские. Это по-коммунистически?» Тут позвонили из канцелярии. Барташевич поднял трубку и говорит. «Тебя». Я услышал голос капитана Токаря. «Зайдите ко мне, да побыстрей». «Товарищ капитан», — сказал я, — «уже, между прочим, 9 час». «А вы, — перебил меня капитан, — служите родине только до 6? Для чего же тогда составляются графики? Мне завтра утром на службу выходить». «Завтра утром вы будете на Ропче. Есть задание начальника штаба — доставить одного клиента с ропчинской пересылки. Короче, жду». «Куда это тебя?» — спросил Барташевич. «Надо с Ропче зэка отконвоировать». «На пересуд? Не знаю. По уставу нужно ездить вдвоем». «А что в охране делается по уставу? По уставу только на гауптвахту сажают». Гусев приподнял брови. «Кто видел, чтобы еврей сидел на гауптвахте?» «Дались тебе евреи», — сказал Барташевич. «Надоело. Ты посмотри на русских. Взглянешь и остолбенеешь». «Не спорю», — откликнулся Гусев. Неожиданно закипел чайник. Я переставил его на кровельный лист возле сейфа. «Ладно, пойду». Барташевич вытащил карту, посмотрел и говорит. «Ого, тебя ждет пиковая дама». Затем добавил. «Наручники возьми». Я взял. Я шел через зону, хотя мог бы обойти ее по тропе нарядов. Вот уже год я специально хожу по зоне ночью. Все надеюсь привыкнуть к ощущению страха. Проблема личной храбрости у нас стоит довольно остро. Рекордсменами в этом деле считаются литовцы и татары. Возле инструменталки я слегка замедлил шаги. Тут по ночам собирались чиферисты. Жестяную солдатскую кружку наполняли водой, высыпали туда пачку чаю. Затем опускали в кружку бритвенное лезвие на длинной стальной проволоке. Конец ее забрасывали на провода высоковольтной линии. Жидкость в кружке закипала через 2 секунды. Бурый напиток действовал подобно алкоголю. Люди начинали возбужденно жестикулировать, кричать и смеяться без повода. Серьезных опасений чиферисты не внушали. Серьезные опасения внушали те, которые могли зарезать и без чиферя. Во мраке шевелились тени. Я подошел ближе. Заключенные сидели на картофельных ящиках вокруг чифербака. Завидев меня, стихли. «Присаживайся, начальник», — донеслось из темноты. «Самовар уже готов». «Сидеть, — говорю, — это ваша забота». «Грамотный», — ответил тот же голос. «Далеко пойдет», — сказал второй. «Не дальше вахты», — усмехнулся третий. «Все нормально», — подумал я. «Обычная смесь дружелюбия и ненависти. А ведь сколько я перетаскал им чая, маргарина, рыбных консервов». Закурив, я обогнул 6-й барак и вышел к лагерной узкоколейке. Из темноты выплыло розовое окно канцелярии. Я постучал. Мне отворил дневальный. В руке он держал яблоко. Из кабинета выглянул токарь и говорит. «Опять жуете на посту, барковец?» «Ничего подобного, товарищ капитан», — возразил, отвернувшись, дневальный. «Что я не вижу? Уши шевелятся. Позавчера вообще уснули». «Я не спал, товарищ капитан, я думал. Больше это не повторится». «А жаль», — неожиданно произнес токарь и добавил, обращаясь ко мне. «Входите». Я вошел, доложил, как положено. «Отлично», — сказал капитан, затягивая ремень. «Вот документы, можете ехать. Доставите сюда зэка по фамилии Гурин. Срок 11 лет. Пятая судимость. Человек в законе, будьте осторожны». «Кому, спрашиваю, он вдруг понадобился? Что у нас своих рецидивистов мало?» «Хватает», — согласился токарь. «Так в чем же дело?» «Не знаю, документы поступили из штаба части». Я развернул путевой лист. В графе назначения было указано «Доставить на шестую подкомандировку Гурина Федора Емельяновича в качестве исполнителя роли Ленина». «Что это значит?» «Понятия не имею. Лучше у замполита спросите. Наверное, постановку готовят к 60-летию советской власти. Вот и пригласили гастролера. Может, талант у него или будка соответствующая? Не знаю. Пока что доставьте его сюда, а там разберемся. Если что, применяйте оружие». «С Богом!» Я взял бумаги, козырнул и удалился. К Ропче мы подъехали в 12 часу. Поселок казался мертвым. Из темноты глухо лаяли собаки. Водитель лесовоза спросил: «Куда тебя погнали среди ночи? Ехал бы с утра». Пришлось ему объяснить: «Так я назад поеду днем. А так пришлось бы ночью возвращаться, да еще в компании с опасным рецидивистом». «Не худший вариант», — сказал шофер. Затем прибавил: «У нас в леспромхозе диспетчеры страшнее зэков». «Бывает», — говорю. Мы попрощались. Я разбудил Дневального по вахте, показал ему бумаги, спросил, где можно переночевать. Дневальный задумался. «В казарме шумно. Среди ночи конвойные бригады возвращаются. Займешь чужую койку, могут и ремнем перетянуть. А на питомнике собаки лают». «Собаки — это уже лучше», — говорю. «Ночуй у меня. Тут полный кайф. Укроешься тулупом, подменный явится к 7. Я лег, поставил возле топчина консервную банку и закурил. Главное — не вспоминать о доме, думать о каких-то насущных проблемах. Вот, например, папиросы кончаются, а Дневальный вроде бы не курит. Я спросил: «Ты что, не куришь?» «Угостишь, так закурю. Еще не легче». Дневальный пытался заговаривать со мной. «А правда, что у вас на шестерке солдаты коз дерут?» «Не знаю, вряд ли. Зэки те балуются. По-моему, уж лучше в кулак. Дело вкуса». «Ну ладно», — пощадил меня Дневальный. «Спи, здесь тихо». Насчет тишины Дневальный ошибся. Вахта примыкала к штрафному изолятору. Там среди ночи проснулся арестованный зэк. Он скрежетал наручниками и громко пел: «А я иду, шагаю по Москве». «Повело кота на блядки», — заворчал Дневальный. Он посмотрел в глазок и крикнул: «Агеев, хезай, вдуло и ложись, иначе фентилей под глаз навешу». В ответ донеслось: «Начальник, сдай рога в коптерку». Дневальный откликнулся витиеватым матерным перебором. «Сосал бы ты по 9-й усиленной», — реагировал зэк. Концерт продолжался 2 часа. Да еще и папиросы кончились. Я подошел к глазку и спросил: «Нет ли у вас папирос или махорки?» «Вы кто?» — поразился Агеев. «Командированный из 6-го лагпункта». «А я думал, студент. На шестерке все такие культурные». «Да, — говорю, — когда остаются без папирос». «Махорки навалом. Я суну под дверь». «Вы, случайно, не из Ленинграда?» «Из Ленинграда». «Земляк, я так и подумал». Остаток ночи прошел в разговорах. Наутро я разыскал оперуполномоченного Долбенко, предъявил ему свои бумаги. Он сказал: «Позавтракайте и ждите на вахте. Оружие при вас? Это хорошо». В столовой мне дали чаю и булки, каши не хватило. Зато я получил на дорогу кусок сала и луковицу, а знакомый инструктор отсыпал мне 10 папирос. Я просидел на вахте до развода конвойных бригад. Дневального сменили около 8. В изоляторе было тихо. Зэк отсыпался после бессонной ночи. Наконец я услышал. «Заключенный Гурин с вещами!» Звякнули штыри в проходном коридоре. На вахту зашел оперативник с моим подопечным. «Распишись, — говорит, — оружие при тебе?» Я расстегнул кобуру. Зэк был в наручниках. Мы вышли на крыльцо. Зимнее солнце ослепило меня. Рассвет наступил внезапно, как всегда. На пологом бугре чернели избы. Дым над крышами поднимался вертикально. Я сказал Гурину: «Ну, пошли». Он был небольшого роста, плотный. Под шапкой ощущалась лысина. Засаленная ватная телогрейка блестела на солнце. Я решил не ждать лесовоза, а сразу идти к переезду. Догонит нас попутный трактор, хорошо, а нет, можно и пешком дойти за 3 часа. Я не знал, что дорога перекрыта возле Койна. Позднее выяснилось, что ночью двое зэков угнали трелевочную машину. Теперь на всех переездах сидели оперативники. Так мы и шли пешком до самой зоны. Только раз остановились, чтобы поесть. Я отдал Гурину хлеб и сало, тем более что сало подмерзло, а хлеб раскрошился. Молчавший до этого зэк повторял: «Вот так дачка, чистая бацилла! Начальник, гужанемся от души!» Ему мешали наручники. Он попросил: «Сблочил бы манжеты, или боишься, что винта нарежу?» «Ладно, — думаю, — при свете не опасно. Куда ему по снегу бежать?» Я снял наручники, пристегнул их к ремню. Гурин сразу же попросился в уборную. Я сказал: «Идите вон туда». Потом он сидел за кустами, а я держал на мушке черный воркутинский триух. Прошло 10 минут, даже рука устала. Вдруг за моей спиной что-то хрустнуло. Одновременно раздался хриплый голос: «Пошли, начальник!» Я вскочил. Передо мной стоял улыбающийся Гурин. Шапку он, видимо, повесил на куст. «Не стреляй, земеля!» Ругаться было глупо. Гурин действовал правильно, доказал, что не хочет бежать, мог и не захотел. Мы вышли на Лежневку и без приключений достигли зоны. В дороге я спросил: «А что это за представление?» Зэк не понял. Я объяснил: «В сопроводиловке говорится исполнитель роли Ленина». Гурин расхохотался. «Это старая история, начальник. Была у меня еще до войны кликуха, артист, в смысле человек фартовый, может, как говорится, шевелить ушами. Так и записали в дело — артист. Помню, чалился я в Муре, а следователь шутки ради и записал. В графу «профессия до ареста». Какая уж там профессия? Я с колыбели упорный вор, в жизни дня не проработал. Однако, как записали, так и поехало. Артист. Из ксивы в ксиву. Все замполиты меня на самодеятельность подписывают. Ты же артист. Эх, встретить бы такого замполита на колхозном рынке. Показал бы я ему свое искусство». Я спросил: «Что же вы будете делать? Там же надо самого Ленина играть». «По бумажке-то, запросто. Ваксой плешат, полирую и хорош. Помню, жиганули мы сберкассу в Киеве. Так я ментом переоделся. Свои не узнали. Ленина так Ленина. День кантовки — месяц жизни».